Привет! Это Александр Полищук, и вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Это третий выпуск подкаста «Немалый бизнес». Этот выпуск особенный, поскольку он рассказывает не про успешный успех, а про самый настоящий провал. В гостях у нас Кирилл Ковалев. Вместе с девушкой он открыл пышечную «Чай Пышка Кофе» или ЧПК. К сожалению, из-за многих ошибок, допущенных основателями, проект закрылся через 5 месяцев. Это типичная история. Большая часть первых заведений общественного питания закрывается, не прожив и года. Но не у всех предпринимателей хватит смелости об этом говорить. В этом подкасте мы поговорим о том, какие ошибки совершают начинающие предприниматели и как можно их избежать. Привет, Кирилл.
Привет.
Представься, пожалуйста, и расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься.
Меня зовут Ковалев Кирилл. Сейчас я занимаюсь такими маркетинговыми исследованиями. Большая часть — это анализ конкурентов, то есть анализ их соцсетей, сайтов, продвижения и внутренний офлайн тоже анализ.
Сегодня мы с тобой поговорим о другом проекте, о пышечной «Чай Пышка Кофе», которую вы недавно закрыли. Расскажи, пожалуйста, в трех словах вообще, в чем стоял бизнес и коротко, что произошло.
Мы планировали это как... сейчас популярен формат кофе, точнее, он уже немного уходит с популярности, он уже, рынок немножко стал консолидирован. Мы планировали просто сделать стандартную кафе, как кофе с собой, только с какой-то своей фишкой. И нашли старую... Я сам из Питера. Моя девушка, с которой мы делали этот проект, она из Омска. В Питере популярны старые советские пышечные. То есть маленький такой пончик, который жарится в масле и стоит там не дороже 20 рублей. У нас в планах было так, чтобы был бы вкусный кофе с собой. И фишка единственная — это пышки. Или в Москве, как они называются, советские пончики. То есть проект был в этом весь.
Почему вы закрылись?
Потому что мы были не настолько опытные. Мы допустили очень огромное количество ошибок, как при старте, так и во время самой работы, что очень сильно... В общем, были большие убытки, и мы просто не справлялись.
Хорошо, давай поговорим про старт. Как вы решили запускать бизнес?
Мы переехали в Омск. Поначалу мы жили с девушкой в моем родном городе Выборге. Там у нас был первый проект, который, можно сказать, тоже не удался. Это розничная торговля продуктами питания. Там в основном это мясная лавка, мясо охлажденное. Мы переехали сюда. Здесь ее семья, и мы решили здесь что-то сделать. У нас было несколько проектов, о которых мы думали, но этот был самый простой. У него было, можно сказать, проще всего посчитать, проще всего реализовать, и мы решили его сделать. Он был меньше всего по вложениям также. Когда начали уже реализовывать, вложения, конечно, у нас увеличились 2 раза. Из-за неопытности мы не очень хорошо рассчитали. В общем, ответ — это то, что простота. Угу. Простой проект.
А как вы справлялись, или как ты лично справлялся с сомнениями и страхами?
Не знаю, у меня как-то всю жизнь так, что сомнения и страхи, они в каждом шагу, можно сказать, есть. И просто я уже привык к ним, поэтому просто шел как танк.
Окей, просто начал и делал.
Да.
Формат пышечный. Где вы его, то есть посмотрели вы его, наверное, в Питере? Почему именно формат пышечный, а не формат просто там кофе с собой или чего-то похожего? Как вы именно пришли к тому, чтобы сделать это, открыть первую пышечную в Омске, правильно?
Да. Первое, что кофе с собой или как кофейни, они очень сейчас популярны, они на каждом шагу, абсолютно разных брендов, и сейчас даже сети очень много развиваются. Особенно в Омске есть одна сеть, с которой мы бы в ценовом диапазоне не смогли бы конкурировать, это Coffee Anytime. Мы с ними никак бы не смогли справиться. И есть также популярный омский, это Скуратов, он тоже очень такой сильный. То есть мы бы были просто обычной кофейней, которая такая незаметная, если бы нашли нас, тогда бы нас, может быть, зашли и... Там нужно было бы понравиться. И мы хотели какую-то свою фишку, которая, во-первых, всем знакома, которая не так часто. Везде можно ее найти. И всем знакома, это как раз-таки советских времен. С детства очень много у нас родителей было с детьми, которые к нам заходили, и людей пенсионного возраста, которые говорили, что прямо как в детстве, просто вспоминаем. И очень много благодарности за это было. Вот, основная идея была в этом. И мы смотрели формат. В Москве есть советские пончики. Ну, есть разные там пончиковые, и их там больше, чем в Питере, по крайней мере. Ну и в Питере пышечных немало. И мы подумали, почему не сделать это в Омске. Но было много ошибок.
Изучали ли вы опыт конкурентов при открытии?
Нет, вообще нет. Поэтому, можно сказать, я сейчас и занимаюсь анализом конкурентов. Это для меня, можно сказать, такой урок. Отрабатываю.
Много ли у вас было потенциальных конкурентов?
Больше всего, конечно, это косвенных конкурентов, которые занимают именно рынок общественного питания, таких как маленьких. Ну, то есть это может быть бургерные, пиццерии, шаурма и все с этим связано. Они были также беляшные. Здесь в Омске популярные беляшные. Они также являются нашими конкурентами. В основном это такие. Прямых конкурентов, которые именно пышки, таких мало. Есть, был один рядом конкурент с пончиками. Мы, честно, так сильно их не изучали. Мы просто смотрели, как они продвигаются в соцсетях. Мы смотрели, какие у них продажи по чекам просто, и все. Мы даже не изучали, не анализировали ни рынок, ни российский, ни омский, ни конкурентов омских. То есть это была самая первая, можно сказать, ошибка.
Но какой-то все равно бизнес-план у вас был?
Да, просто посчитанная финансовая модель, то есть сколько расходов у нас выходит на первые месяца и как выйти... Сколько расходов требуется, чтобы выйти в точку безубыточности, сколько выйти в прибыль. Это было.
Хорошо, и как реальный показатель, насколько они пошли относительно бизнес-плана?
Ну, они пошли очень по-разному. Например, не знаю, как это, конечно, получилось. Мы, можно сказать, случайно этого добились. В первый день у нас, в первые три дня, можно сказать, у нас все было выше плана. То есть мы сделали выручку хорошую, больше, чем мы хотели. Но потом все начало падать. Можно сказать, не начало падать, будем честными, это мы начали допускать. Начало понижаться, люди перестали ходить, потому что мы никак не продвигали наш продукт, мы никак не продвигали наше заведение. Мы думали о том, что вот мы выбрали место хорошее. Место хорошее у нас в центре города, где мы считали, проходило 1000 человек в день примерно. Мы думали, что за счет одного места мы как бы все вывезем. Но это не сработало.
Хорошо, давай как раз вернемся к открытию. Угу. Как вы подходили к выбору места, какие варианты рассматривали и на каких условиях в итоге договорились?
Мы смотрели в основном, где трафик хороший. Это было несколько вариантов. Около политехнического университета в Нефтяниках, главпочтамт, где мы остановились. Я еще точно не помню, какое место, по улице, потому что я не местный, не помню точно. Вот, мы конкретно смотрели, заходили к соседним заведениям, смотрели по количеству чеков, сколько чеков оставляли в день люди, то есть в трех конкурентах, которые были рядом с этим местом. И вот главпочтамт самый лучший был для нас. Мы думали о том, что если мы возьмем одну, наверное, треть от того, что принимают наши конкуренты, то мы как бы уже будем в шоколаде.
Возможно, вы не учли, что тут как раз есть ошибка выжившего, когда остаются самые компании, которые хорошо наладили свой бизнес-модель, которые вышли в прибыль, и они поэтому к ним приходят новых клиентов. А вот какие-то, допустим, там, может быть, кофе с собой вы не изучили просто потому, что их рядом и не было, потому что они уже закрылись.
Да, скорее всего, так и было.
Это, на самом деле, неизбежная ошибка, которую просто нужно учитывать при анализе. Как-то нивелировать этот эффект никак нельзя. Сколько времени у вас ушло на открытие? От момента, когда вы решили что-то действовать в соответствии с идеей, до момента, когда у вас выпекли первые...
Мы, можно сказать, сделали MVP в апреле. То есть мы придумали, как это... сделать, нашли маленькие такие дозаторы ручные, чтобы готовить это дома. Взяли у родственников или у знакомых фритюр домашний, просто обычный. И решили просто на печь дома попробовать. Рецепт у нас удался. Мы взяли его часть с интернета, часть додумали сами. Начали тестировать уже дома в апреле. И потом мы подумали, что хорошо бы проверить спрос на них. И выставились на одной бизнес-конференции. Попросили там место через знакомых также, за процент, конечно, если нам что-то заплатят. Протестировали таким образом спрос. Там были очень много знакомых на этой конференции, и, скорее всего, из-за этого был спрос очень хороший, и все говорили очень положительные отзывы. Дальше мы пытались найти инвестиции, но сейчас у меня другое мнение по поводу поиска инвестиций. Мы все абсолютно заняли также у родственников и знакомых. Не помню точно, на 20 какого мая мы арендовали помещение. То есть у нас пошел месяц как каникул на помещение, чтобы делать ремонт. И 11 июня мы открылись.
То есть сколько всего прошло?
Ну, если на составление самого плана, то, что мы считали, это был месяц примерно.
То есть вы за месяц уже успели запуститься?
Мы за месяц сделали финансовую модель, посчитали, все подсчеты сделали, и следующий месяц мы потратили на ремонт уже помещения. Ну, то есть получается 2 месяца, да.
Где вы закупили оборудование?
Кофемашину мы взяли в аренду. Кончиковый аппарат или пышечный аппарат мы купили из Москвы.
Ага, сколько это стоило?
Дорого. Очень ненужная покупка. Аппарат кончиковый, он стоил 100 тысяч рублей. Он очень, на самом деле, хороший, но мы не проверили его, нужен ли он людям вообще. Поэтому мы просто увидели хорошую рекламу аппарата. Все люди, которые продавали пончиковый аппарат, они продали хорошо нам его. Мы его заказали.
А что, оказалось, что людям не нужны пончики?
Они нужны, но, наверное, не в таком объеме, как вот мы продвигали их, по крайней мере. То есть можно было сделать намного дешевле, намного проще и развиться намного лучше, чем мы это сделали.
То есть ты хочешь сказать, что того фритюра, на котором вы делали первые пышки, для вашего спроса на первом этапе было бы достаточно, и не надо было закупать оборудование, ну, как профессиональное?
Да. Ну, я сейчас считаю, что по-правильному, если правильно вообще начинать проект, то поначалу не обязательно вкладываться в помещение, не обязательно вкладываться в хорошее оборудование. Ну, если это действующий продукт, ну, то есть продукт, который, на котором есть спрос, можно его запустить и без всего. То есть абсолютно со стандартной зарплатой ты можешь купить необходимые материалы для того, чтобы начать продавать и увидеть, работает ли этот проект вообще. Угу. И дальше уже развиваться. Ну, мы амбициозные, мы полетели сразу.
А как бы такой вот осторожный старт выглядел бы в вашем случае?
Осторожный — это мы бы сделали хороший рецепт поначалу в домашних условиях и потом бы скорее работали на доставке. На доставке по своему району, в первую очередь. То есть везде есть магазины, везде есть офисы, в которые можно это доставлять. И так как у нас пышки, они вкусные, так как горячие, и у них, можно сказать, срок годности 1 час, то есть мы бы работали по тому району, ну, по своему району, на ту дальность, которую можно в течение часа доставить. Можно сказать, мы бы слезали это с Додо Пицца. Вот они так и делали.
То есть ты имеешь в виду, что вы подключились к каким-то существующим агрегаторам или вы бы хотели развивать свою собственную?
Поначалу подключились, конечно, потому что там, ну, я точно не знаю условий, там вроде бы процент платишь от того, что доставки, скорее всего, да, подключились бы к этому. Но там точно не знаю, можно ли там выбирать район, в котором ты будешь только доставлять свою продукцию.
Скажи, пожалуйста, был ли у вас до этого какой-то опыт в общепите? Пытались ли открывать свой общепит, не считая вот той мясной лавки?
Ну, я работал до своей мясной лавки, еще в мясной лавке, где был общепит. И там, кстати, тоже жарили пышки, только в обычном фритюре. И вот оттуда, можно сказать, я подумал, что этого опыта будет достаточно. На самом деле, опыта любого найма никогда недостаточно для того, чтобы начинать свое дело. Всегда идут свои новые какие-то... Ну, не проблемы, какие-то новые познания, когда начинаешь его сам управлять проектом.
Расскажи, пожалуйста, как вы делали ремонт? То есть, какие этапы у вас были и какие ошибки в ремонте?
У нас есть знакомые, которые тоже, у них свой общепит, мы с ними консультировались. Нам всегда, ну, все, можно сказать, советовали не вкладывать много денег в ремонт. Тем более, если продукт не популярен, возможно, придется съехать, а ну, из ремонта деньги не соберешь. Но мы решили так и сделать, но при том, что тот, можно сказать, дешевый ремонт, который мы запланировали, мы сделали очень дорого для него. Потом, не знаю, почему мы думали, это слишком, ну, как бы амбиции, наверное, так мешают. А стены киоска мы просто покрасили, но покрасили их, арендуя распылительный аппарат специальный, который на самом деле дорогой. Заказали барную стойку на заказ полностью с нуля, используя материалы бау-центра, и нам человек на заказ ее смоделировал. И все. Это все, что было. Освещение все входило уже в помещение. Мы этим не занимались.
Опиши, пожалуйста, как выглядел вообще ваш киоск, то есть, чтобы люди понимали, что это было за помещение.
Тоже форма киоска была неправильная, совсем если выбирать для общепита. Нужно сделать так, чтобы людям было комфортно, то есть гостям. А у нас киоск был, можно сказать, в форме буквы R. Это вход находился на хвостике буквы R. То есть, если посмотреть с улицы, можно было представить, что киоск — это коридор, а не полноценное помещение. И когда люди, проходящий трафик, смотрят на эту букву R с хвостика в виде коридора, они думают, что там больше ничего нет и нет смысла туда заходить. И очень резко заходят. Это тоже основное из ошибок было в самой форме помещения. Сейчас на нашем месте там снесли этот киоск и поставили новый, красивый, это тоже сетевая кофейня. Вот они все сделали все правильно.
Этот киоск, получается, строили не вы его только арендовали?
Да.
И как вы общались вообще? Вот, был ли у вас какой-то четкий договор? Какие условия были у вас именно по аренде этого киоска?
Ну, условия, договор обычный. Мы также, наверное, из-за амбиций согласились на высокую сумму. У нас было 27 квадратов, если я не ошибаюсь, я уже не помню, и стоило 50 тысяч. Плюс коммуналка. Это очень большая сумма. Мы потом ее понижали. Вот, какой договор был? Договор стандартный. У меня есть знакомый юрист. Я всегда, любой договор, который ко мне падает, я с ним всегда консультируюсь по поводу него. Мы изменили там только один пункт, что при расторжении договора у нас идет одинаковый срок. За который можно расторгнуть договор. То есть изначально было, что арендодатель может расторгнуть договор за 3 месяца до выезда, а я могу только за 1. Мы потребовали, чтобы у нас было одинаково, потому что...
Чтобы этой симметрии не было.
Да. Чтобы мы 3 месяца просто не платили аренду.
И в итоге у вас именно с договором каких-либо проблем не было?
Нет, не было с проблем с договором вообще.
Сама коммуникация с арендодателем, как она происходила?
На самом деле хорошо. Мы в основном работали с их директорами, которые занимаются как раз арендой. С ним мы редко встречались, но я как раз-таки, когда хотел понизить аренду, потому что мы не справлялись совсем, я с ним лично встречался. Человек отзывчивый, попал арендодатель, попался хороший.
Нанимали ли вы сотрудников, и если нет, то почему?
Поначалу нет, потому что это тоже одна из основных ошибок. Мы сначала думали, что должны работать сами. В итоге, из-за того, что мы тратили время на операционку, мы не тратили время совсем на развитие. И потом уже за этим пошли следующие проблемы. Потом мы решили нанимать. У нас было... Сколько у нас было? Всего 4 сотрудника. В основном сначала были девушки, брали только на бариста, чтобы они варили только кофе, потому что я не разобрался сам с пышечным аппаратом и не допускал никого к ним, потому что там очень было много ошибок, а даже у меня, когда я уже очень долго с ним работал. Дальше был следующий, можно сказать, поток сотрудников, девушка и молодой человек, и там мы уже обучали их на бариста одного человека и на пышечника, чтобы один человек мог работать вместе на точке, чтобы мог работать один человек.
Уточни, пожалуйста, сколько всего месяцев проработала ваша пышечная?
Закрылись мы 25 октября. 5 месяцев получается примерно.
И в какой момент вы наняли бариста и человека, который работал с пышечным аппаратом?
Это было только в конце сентября или где-то в середине сентября.
То есть они проработали месяц?
Да.
И заметили ли вы динамику за этот месяц? Что изменилось?
Заметили. Мы смогли больше тратить времени на развитие, и сами новые ребята, попались хорошие ребята, они сами были замотивированы развивать это место. Они были до этого нашими гостями, они приходили к нам покушать, и потом уже устроились к нам. И они, можно сказать, сами нас подразгоняли, чтобы мы тоже развивали это место. Так, да, был хороший, можно сказать, движок.
Но ваша выручка выросла?
Поначалу не сильно.
Последний этап, который вырос, купил ли он зарплату сотрудников?
Зарплату сотрудников, да. Ну, то есть, можно сказать, мы вышли в итоге в месяц, прибыль была 20-25 тысяч, где-то так, по отчету о прибыльных убытках.
Как вообще вы подошли, то есть как вы наняли этих сотрудников, разместили ли вы там где-то в социальных сетях, или как вот эти ваши постоянные гости, как они узнали, что вам нужны сотрудники?
Мы разместили в своей группе ВКонтакте ЧПК, и они уже были подписаны туда, они сами пришли.
Угу. Вот. Проводили ли вы открытие пышечный какой-то, ну, что вот есть точная дата, когда вы открываетесь, и какой выхлоп был от этой, скажем так, маркетинговой акции?
Мы установили за 2 недели или за неделю, что мы 11 июня открываемся уже 100%. Разместили это, сделали свою группу, и там сделали пост. Пост был, конечно, ужасный, текст может быть хороший, но картинку мы там нарисовали в Paint'е от руки, можно сказать. Используя заранее заказанный логотип, мы просто нарисовали, что в такое-то время будет открытие пышечной первой. Сделали акцию, что при любом чеке человек получает в подарок шарик мороженого. Если он делает репост записи открытия ВКонтакте и в Инстаграме, то есть по одному репосту за каждый репост, он получает в подарок пышку с любым топпингом. Вот, это были основные акции. А мы сделали, можно сказать, таргет по контакту. так, можно сказать, от руки. Никогда этим не занимались, просто видели пункты, которые надо настроить во ВКонтакте для рекламы, и просто вставляли, как понимали. Туда бюджет залили 2000 рублей, за 2 или 3 дня они ушли, увидели наш пост, где-то 22 тысячи человек в Омске. И первый день, по крайней мере, не наши знакомые, не с наших вообще общих мест времяпрепровождения, было очень много, большая очередь, в общем, была. Говорят, что даже выходили на улицу, стояли там. Да, это случайность.
Это те люди, которые пришли с таргета?
Скорее всего.
А продолжали ли вы этот таргет делать?
Нет. Почему? Не продолжали просто. Не видели, не смотрели туда.
Ну, возможно, это действительно модель была рабочая, и надо было просто посчитать, сколько вам приходился клиент, ну, его жизненную какую-то, да, ценность, которую он приносил.
Да.
И, возможно, это с рекламы с таргета к вам бы и приходили люди.
Возможно, но это больше такой локальный продукт, что... Ну, с другого конца города за пышками не всегда поедут, хотя с советских времен, как рассказывали, через весь город проезжали за пышками. Но сейчас вряд ли это будут делать, и поэтому, скорее всего, нужна больше местная реклама была, чем как раз-таки таргет. И...
Наверное, да, но тут, мне кажется, стоит учесть вашу локацию, что она была прям вот на остановке общественного транспорта, правильно же? Где проходит в Омске много, ну, как раз маршрутов через эту остановку проходят. И исторически это очень близко вот к камню, который символизирует собой центр города. Поэтому так или иначе, мне кажется, через центр, вы были прям в 20 метрах от этого, мне кажется, центра. Поэтому, может быть, люди специально бы к вам и не поехали, но как-то проезжая мимо, учитывая вашу локацию, они вполне могли бы как-то к вам зайти. Во всяком случае, повышалась бы узнаваемость вашего бренда.
Да.
Наверное.
Ну, конечно, это все надо было тестировать.
Ну, то есть, как я понимаю, на самом раннем этапе ошибка была в том, что вы слишком сильно погрузились в операционку, или какие-то действия, которые приводили бы вам клиентов, они, ну, просто вы не успевали это сделать. Может, не хватало времени.
Да, поначалу мы полностью в операционке не успевали, и, ну, можно сказать, из-за того, что когда ты сам работаешь над своим продуктом и не видишь развития, ничего не делаешь для развития, то есть, не, можно сказать, не получаешь удовольствия. Поначалу от операционки получаешь удовольствие до каких-то времен, но потом обязательно произойдет выгорание. И, можно сказать, наверное, оно с нами и произошло, и это была тоже одна из основных ошибок. То есть, когда открываешься, не нужно все в операционку, а нужно всегда только на развитие идти и смотреть. Ну, как я сейчас понимаю, если уже решил открывать свое заведение, обязательно нужно сразу открываться с сотрудниками, потому что иначе будешь сам работать за кассой постоянно.
У вас еще такой аспект, что вы как пара, и вы вдвоем решили открыть заведение.
Да.
А как ты сейчас смотришь, ну вот стоит ли делать бизнес с тем же человеком, ну-ка, с которым ты составляешь пару?
Пока что я только слышал о таких случаях, когда это хорошо получилось у людей. У меня просто у родителей тоже свой маленький магазин продуктовый, и они уже 10 лет работают также вместе. То есть муж и жена ведут один бизнес. Честно, очень с этим много проблем, потому что есть проблемы в работе, есть проблемы в личной жизни. Как бы пока что я видел, если из личных примеров, только что это только разрушает. Нас это, можно сказать, тоже только разрушало. И когда ты, если по своему опыту целыми днями в операционке, вы не можете проводить время вместе. Это тоже личную жизнь уже разрушает, не только твой проект. Поэтому я считаю, что если каким-то образом человек, точнее пара, могут отсоединить работу от личной жизни и могут правильно менять фокус между этими делами, то, конечно, можно открывать. Но пока что я не видел таких, когда все было прямо хорошо.
То есть у вас не было какого-то разграничения, что, допустим, мы приходим домой, и дома мы об этом не говорим?
Нет, наоборот, дома еще больше было страданий по проекту, потому что были постоянно мысли, были постоянно какие-то идеи, были какие-то проблемы, которые произошли на работе, и они обсуждались еще и дома. То есть мы не могли разъединить две жизни.
Так, а вообще, какие инструменты привлечения клиентов вы использовали?
Только группы ВКонтакте и страницы Инстаграма. Мы придумали какие-то новые там фишки, продукты, чаи какие-то. Новые пышки мы придумали, как мясные, так и картофельные. Не успели их запустить, конечно. Вот. Но само продвижение было только через соцсети.
Как-то вы замеряли какую-то отдачу?
Нет, не смотрели, потому что мы тратили очень много времени на операционку, и уже как раз таки происходило вот это выгорание, что у нас не было мотивации продвигаться. Было очень много цифр в учете, мы должны были вести учет каждый день, и от этого как-то была усталость, не было желания еще участвовать в цифрах как раз таки продвижения.
Ну а когда вы наняли сотрудников, что-то изменилось?
Да, было больше свободного времени, которое мы хотели поначалу тратить на как раз таки продвижение, но после, наверное, 3 месяцев работы мы первое время с сотрудниками просто отдыхали. Мы просто приходили в течение дня, помогали им, и, наверное, первую неделю мы полностью немного сбросили себя на вот такой напряг. И потом нам просто повезло с сотрудниками, пока мы отдыхали, они сами тоже занимались рекламой, они настраивали. Девочка у нас, которая пришла изначально на баристу, она хорошо в Инстаграме разбирается, и она начала настраивать странички. А молодой человек, который пришел изначально тоже на пышечника, и мы уже начали их комбинировать, он очень хорошо с клиентами работал, и как раз это начало помогать. Выручки от этого начали повышаться.
Как вы выстраивали ценообразование?
Мы посмотрели, что такое юнит-экономика в интернете, и начали спрашивать всех знакомых, кто с этим разбирается. Начали ее считать, чтобы посчитать, можно сказать, полную себестоимость. И смотрели на конкурентов, какие у них цены. Вот. И высчитывали из трафика на улице. Ну, раз вот у нас трафик примерно 1000, к нашим конкурентам заходит столько-то. Мы высчитали, сколько из примерный процент мы можем забрать у конкурентов, сколько, то есть сколько человек в день к нам будут заходить. Из этого мы высчитали себестоимость и потом повысили до рыночных, можно сказать, цен, которые сейчас популярны.
Ну, как-то вот. Вы в процессе корректировали эти цены?
Нет. У нас одно меню было до конца своих дней.
А делали ли вы какие-то маркетинговые акции, там, 2 плюс 1, еще что-то подобное?
Мы сделали постоянные наборы, то есть набор одного напитка плюс там 4 пышки стоит дешевле, чем купить это по отдельности. И вот у нас было таких 3 вида наборов, и они как раз пользовались популярностью.
Угу. Какие вот. Цены на них были?
У нас один напиток кофе, любой 350 миллилитров, это то есть от обычного американо до капучино с латте. Плюс 4 пышки с любыми топпингами. У нас пышка стоила 15 рублей, обычная цена. Топпинг к ней бесплатно шел. Один напиток 4 пышки стоило 130 рублей. То есть это было выгоднее, люди очень покупали. Если смотреть по юнит-экономике, то за счет того, что кофе высокомаржинальный продукт, и пышки еще больше даже маржинальные, то это было даже для нас выгоднее, чем продавать по отдельности.
Угу. Вообще, какая себестоимость одной пышки?
Если по ингредиентам, а не по ингредиентам, то себестоимость будет где-то около 90 копеек одной пышки. А если посмотреть по полной юнит-экономике, то мы достигали максимум 6 рублей 80 копеек, что-то такое. Вот. Продажная цена у нас была 15 рублей.
Угу. То есть все равно вы как-то свой бизнес оцифровывали, вот эти все показатели считали, смотрели
да,
на них?
Да, через Excel просто я сидел, составлял таблицы Excel, чтобы это все высчитывалось. И от того количества человек, которое к нам заходило, я менял, можно сказать, себестоимость. Но продажную цену я не менял, я, можно сказать, увидел, как маржинальность повышается, падает. То есть, вот так, можно сказать, оцифровывал. Но мы не меняли цены вообще.
Uh-huh. Ну, маржинальность хорошая, но если учитывать абсолютный показатель, то есть количество в рублях, если у вас пышка стоит, ну, грубо говоря, 7 рублей, продаете вы за 15, вы на одной пышке зарабатываете всего лишь 8 рублей.
Да.
И, то есть вам нужны были действительно большие потоки, там 1000 да. человек примерно. Вот вам нужна была для того, чтобы зарабатывать как-то хорошо на пышках. Поэтому вам...
Ну, не в день 1000 человек, конечно, мы бы не справились с таким потоком. А как мы высчитывали, что нам нужно 100 чеков в день.
А сколько к вам приходило клиентов?
Самое максимальное, ну, в первые 3 дня у нас было больше 100 чеков в день. В первый день у нас 100 чеков пришло за первые 2 часа работы даже. Потом мы достигали, наверное, максимум 45-50 чеков в день.
А минимум?
Минимум у нас, ну, 20 делали в день. Где-то так было. Но этого было мало.
Как вы обрабатывали пешеходный трафик, который там шел? То есть пробовали ли вы какие-то листовки раздавать, еще что-то делать?
Да, мы потом сделали листовки с собственным дизайном от руки. Был ужасный вообще дизайн. Мы почему-то скупились на затраты эти. И сами выходили, раздавали. Мы даже потом с сотрудниками придумали такое, можно сказать, наказание. Но мы не штрафовали их за опоздание. Мы придумали наказание, что если опаздываешь, ты идешь на улицу раздавать листовки. А в итоге сотрудники никогда не опаздывали, опаздывали мы. Вот, в итоге мы и раздавали.
Было ли какое-то у вас позиционирование уникальности продукта по сравнению с конкурентами?
Да. У нас что было? Ну, то, что всегда горячее, всегда свежее. В основном конкуренты, которые рядом стояли, они продавали уже, ну, то, что лежит на прилавке давно. Например, у нас рядом есть пекарушка, которая, она продает уже охлажденную, можно сказать, свою продукцию. У них не разогреваются их пирожки. Кофе не тайм скуратов, там стандартные заказанные холодные эклеры, там кукисы, все вот это по стандарту. У нас было горячие пышки, и вот этим, можно сказать, мы выделяли, что они свежие, что у них срок годности всего 1 час, мы каждый час готовим новые. А нет, я ошибаюсь, у них срок годности 3 часа, а мы каждый час меняли, можно сказать, стоимость их. Вот мы тоже взяли это с Додо Пиццы, мы как раз...
Динамическое ценообразование.
Да, мы в первый час они стоят 15 рублей, второй час они там стоят 10 рублей, третий час они стоят 5 рублей. Вот мы как бы вот так вот меняли. И, ну, на каждую, можно сказать, цену к нам приходили люди.
Было ли такое, что люди заходили и говорили, у меня по раз пышки по 5 рублей, вот по 15, хочу по 5?
Были люди, но они заходили в конце дня, и, ну, это определенный сегмент, да, вот, который по 5 рублей покупают. Обычно, ну, обычные клиенты, они заходили, ну, они не спрашивали цены, они видели, ну, 15 рублей, что-то очень дешево, нас даже называли какое-то время коммунистами, вот, и говорили, что очень дешево. И покупали по 15 рублей нормально. Да, ну и еще позиционирование какое у нас было, что у нас лучше, чем у конкурентов. Это сам пышечный аппарат. У него такая история, что его придумали бывшие строители космических ракет. Там как-то с помощью физики сделано так, что масло, в котором жарятся пышки, оно портится намного медленнее, чем в стандартном фритюре. То есть там почти, ну... там 0,003 или 0,003% вредных веществ выходит там, в течение какого-то времени, я не помню. То есть можно было ну, целую неделю жариться на этом масле, и масло оставалось свежим. То есть там говорили, что можно в течение месяца не менять масло. Но мы меняли каждые 4 дня в любом случае. Но это было одним из таких плюсов, что ты придешь к нам, у нас всегда масло свежее, и... пышка не будет отличаться по вкусу, ну, то есть не будет чувствоваться запах масла вот этого. И живот не болит от этого, ну, то есть ничего такого, что при обычном фритюре идет. Вот.
Это вот. То есть сам продукт у вас был качественный, то есть именно на продукте вы не экономили, и по качеству он был хороший, но при этом вы продавали за низкую цену, что есть, ну, ценовые сигналы, то есть низкая цена может сигнализировать о низком качестве. И, возможно, тоже это было ошибкой в том плане, что, возможно, лучше было бы повысить цену там, до 25 рублей, либо до 30 рублей, но тогда люди бы знали, что это там высокого качества пышка. Плюс, опять же, если вы снижаете цену до 5 рублей, то это прямо еще больше дискриминирует ваш...
Ну да, мы думали, что...
Вообще вашу цену, ну, как то, как вы подаете. То есть, когда ты озвучил цену 90 копеек, я вообще, ну, удивился. То есть, я думал, что будет дороже. Я подумал, сколько же стоят слойки, которые, например, в Москве там продаются за 100-150 рублей. Это, ну, считается нормальная цена. Хотя их себестоимость, ну, наверное, не 100 рублей у них себестоимость.
Ну, поэтому... понятно, да. Ну да, мы думали, почему-то мы думали, что мы сделаем как можно вкуснее и как можно дешевле. То есть это все для людей.
Правда, вот. Коммунисты.
Да, и если посмотреть на ребят, которые в Москве тоже советские пончики пекут через такой же аппарат, как мы, и у них примерно похожие рецептуры, похожие, а у них одна пышка, один пончик продается за 50 рублей. То есть это также была наша ошибка. Мы могли изначально поставить цену хорошую. Ну, из-за того, что мы проработали уже несколько месяцев, у нас есть постоянные клиенты, которые по 15 рублей покупают, там было бы очень, ну, 20-25 рублей, может быть, это максимум было, то для них уже это был бы вопрос такой, ну, как мы думали.
Ну, в Москве еще нужно учитывать, что другая стоимость аренды и стоимость труда.
Да.
Поэтому эти 50 рублей, ну, они частично обоснованы этим.
Да, конечно.
Скажи, пожалуйста, в какой момент вы приняли решение закрывать и с чем это было связано?
Ну, мы связались с знакомыми опытными предпринимателями с Москвы. Мы с ними пообщались, нам сказали, что закрывайтесь срочно, потому что первое, что мы уже создали, мы уже, можно сказать, вошли в такую яму, из которой очень дорого будет выходить, и у нас нету столько опыта для того, чтобы мы смогли хорошо выйти из нее. Вот, нам объяснили это так. И посоветовали, чтобы если хотим мы какой-то... Ну, я согласен с этой точкой зрения, что если мы хотим какой-то бизнес стационарный также, и вообще, чтобы понять, как работает бизнес, как вот, если цитировать, почувствовать бизнес на кончиках пальцев, это лучше всего взять франшизу, в которой уже настроены все процессы, и таким образом ты приобретешь опыт, который необходим для того, чтобы можно было потом свое дело открывать. Вот, я вот с этим согласен, и... Мы, наверное, так же и сделаем потом, если вдруг будет другой какой-то проект.
То есть твой поинт в том, что не стоит стараться открыть бизнес самому, если нет до этого опыта. Даже опыта наемного недостаточно. Обязательно нужно получить его, либо должны быть какие-то друзья, да, которые расскажут тебе о том, как это делать, либо действительно купить франшизу. Но к выбору франшизы очень тщательно нужно подойти.
Да, ну... Я не говорю, что прямо я точно на этой точке зрения, ну, что прямо на такой позиции. Я думаю, если человек открывает бизнес, где есть, где, ну, на рынке, например, в России есть уже рабочая бизнес-модель, с которой люди уже зарабатывают деньги, и при этом нету лидеров, которые забирают больше всего финансов с рынка, то есть есть куда развиваться, то как бы можно открывать человеку самому, при условии, что он хорошо разбирается финансами, экономикой, что у него есть люди, которые знакомые предприниматели, то есть он вечно с ними консультируется, вечно может с ними общаться, у которых у каждого должен быть свой опыт. И, ну, то есть должен как-то выработаться хороший бизнес-план, который строго по этому плану человек должен идти. Возможно, тогда человек сможет с нуля бизнес свой открыть. Но проще всего, если говорить о более, можно сказать, безопасном способы открытия и получения опыта в бизнесе, то это лучше, конечно, франшиза, мне кажется.
Есть ли какая-то критическая ошибка, которую убил бизнес?
В каждом пункте, можно сказать, свои критические ошибки. То есть, если в продукте критическая ошибка, то надо было, конечно, не покупать дорогое оборудование, а делать все в домашних условиях с нуля и таким образом постепенно развиваться. Если... В помещении, допустим, то, что мы выбирали, конечно, нужно было выбрать, ну, место мы выбрали хорошее, либо другую форму киоска, либо, если с этой формы киоска, то сделать более хороший ремонт для того, чтобы человек заходил не как в такую забегаловку, которая очень дешевая, а ну, человек чувствовал какое-то, как сказать, какое-то удовольствие в нахождении в помещении. У нас просто со временем постоянных жарких пышек у нас постоянно начало пахнуть не горелым прямо, но маслом. И это, можно сказать, ошибка, которая как раз-таки из-за ремонта. То есть нужно было продумать хорошо ремонт, нужно было хорошо, не хорошо вложиться, а хорошо его продумать именно в качестве ремонта. А в продвижении тоже ошибка в том, что надо развиваться, тратить время, деньги на продвижение, на рекламу, на все остальное. Вот, мы выживали только за счет трафика, который на улице. Этого мало, чтобы заниматься.
А можно ли сказать, что вы недоиспользовали свой личный бренд? И как-то вот, что у вас были знакомые, может быть, какие-то подписчики групп в различных социальных сетях, которые так до вас не дошли или так и не конвертировались в каких-то клиентов постоянно?
Ну, у нас есть знакомые, которые в Омске, которые не дошли до нас. Есть те, которые... Ну, наши уже подписчики, которым очень у нас понравилось, они приводили новых гостей к нам. И тоже они после того, как мы закрылись, сообщали нам о том, что они толпу уже, можно сказать, собрали, чтобы к нам на день рождения, допустим, идти или что-то такое. Да, ну, мы не развивали, конечно, бренд свой не как личный в плане меня и моей девушки. Мы хотели именно как вот ЧПК, но это вот ЧПК. Мы хотели развивать бренд именно его, но мы не тратили на это ничего, ни времени, ни денег, ничего.
Ты сказал, что сейчас ты бы по-другому подошел к привлечению инвестиций. А что бы ты сделал вот на сегодняшний день, если бы тебе надо было такое открыть?
Я считаю, что сейчас инвестиции нужны только для развития и масштабирования, и любой бизнес можно... Не знаю, наверное, у меня опыта до сих пор не хватает, но любой бизнес можно открыть без инвестиций. Я бы подошел, если к пышечному, подошел бы точно так же. Ну, сначала, конечно, я бы сделал анализ рынка, анализ конкурентов абсолютно. Ну, это 100%. Наверное, в результате анализа рынка я бы отказался от этой идеи. Когда бы это все было сделано, я бы сделал строгий план, который был бы проверен просто сотни тысяч раз предпринимателями, которые просто, у которых большой опыт, во-первых, в общепите, в развитии и во всем остальном, по которому я буду просто строго двигаться. И с этими же предпринимателями я бы корректировал бизнес-план. Я бы начал все делать в домашних условиях или в условиях менее дорогих, чем аренда с ремонтом. То есть никуда клиенты будут доходить. Я бы делал сначала доставку изначально, по районам, конечно. И потом каким-то образом либо расширял бы способ, ну, расширял бы территорию доставки, либо как-то бы открывал производство в других местах. А потом уже, когда это бы вышло в прибыль, и люди бы захотели уже посидеть, покушать это все, то уже можно было бы задуматься о том, чтобы открывать точку. И, скорее всего, туда бы, может быть, привлекались бы инвестиции, но, скорее всего, на первую точку было бы, ну, хватило бы собственных средств, чтобы как раз-таки тестировать офлайн-точку. И когда офлайн-точка была бы протестирована, и при этом уже были бы много производств с доставкой уже организовано, то, скорее всего, инвестиции было бы проще найти для того, чтобы резко распространиться офлайн-точкой по городу и уже выходить за город тоже.
А какие действия вашей пышечной, которая закрылась, привели к росту показателей? Количество клиентов, выручки или иных?
Это, на самом деле, просто сарафанное радио. Людям было вкусно, и они приводили своих знакомых. Вот. Потом мы подключили систему такую, City Life, это типа UDS, которая дает, можно сказать, кэшбэк.
Система лояльности.
Да, система лояльности. Вот, мы ее подключили, она бесплатная была для нас, и какие-то клиенты оттуда, какие-то гости оттуда приходили к нам. Но в основном это сарафанное радио, конечно. И за счет времени сарафанка расходилась, и больше людей приходило.
Учитывая все ошибки, смог бы ты сейчас запустить прибыльное заведение похожего формата, и хотел бы ты?
Первое, я бы не хотел. Общепит пока что для меня это очень сложно. Мне кажется, что те, кто берутся за общепит, это вообще очень великие люди с очень сильной, с очень большой силой воли, которые могут очень долго работать в операционке. В общем, это очень такие сильные люди. Если общепит брать, то, скорее всего, когда уже будет какое-то состояние, я бы открыл чисто для своего удовольствия, возможно, бы что-нибудь. Но для самого заработка, основной прибыли, это очень сложное дело. Вот. Смог бы, мне кажется, не смог бы. Скорее всего, я бы взял франшизу как раз-таки.
И какую книгу, фильм или сериал ты можешь посоветовать?
Если по поводу как очень специфического продукта и разработанной бизнес-модели, можно найти это в сериале «Обмани меня», который по поводу эмоций, то есть главный герой, он специалист в мимике и эмоциях. Вот, если смотрите на это не как на детектив или что-то, а на то, каким образом сам человек зарабатывает, то там очень интересно, какая у него бизнес-модель. Вот, это мне так немного перевернуло голову того, каким образом он именно работает. Как он работает с частными клиентами, как он работает с государством, каким образом, какие у него там чеки. Можно, там он не говорит, какие у него чеки, но можно самому об этом догадаться. Если немного такой развлекательной манере, ну, как я думаю, что он такой больше развлекательный, это «Пираты Силиконовой долины» про Билл Гейтса и Стива Джобса. Фильм старый, но, мне кажется, лучше него пока никакого не снято. Тоже интересно. Из книг, которые повлияли именно на личность, именно как развитие личности. Первое — это «Путь мирного воина» Дэн Милман. Также в развитии личности хорошо мне помог Джон Юля «Спартак». Там очень тоже хорошо про личность. Томас Харрис — это все рассказы и книги про Ганнибала Лектора. Если смотреть на Ганнибала Лектора не как на психопата, а как человека, который развивает свою личность, какие у него привычки, то, как он живет, как он наблюдает за миром, то в этом тоже есть своя такая штука, которую может перенять на свою жизнь. Людей есть не надо, а все остальное как бы очень интересно в развитии.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Да. Расскажи еще раз, чем ты занимаешься сейчас?
Сейчас я помогаю предпринимателям узнать, как продвигаются их конкуренты и как перевести это все на себя, то есть анализ конкурентов.
Ты подскажи, можешь ли дать какой-то бонус слушателям нашего подкаста?
Могу. Если мне, конечно, в соцсетях напишут, Телеграм или Контакт, то сделаем какую-нибудь скидку.
Какую скидку?
Скорее всего, анализ 4 конкурентов по продвижению, по внутренней операционке будет стоить 5000 рублей. Анализ 4 конкурентов.
Отлично. Тогда ссылка на контакты Кирилла будет в описании подкаста. Хорошо. Спасибо большое тебе. Не каждый готов говорить о своих ошибках, не каждый готов признать ее и рассказать об этом. Поэтому спасибо тебе большое, что ты сегодня пришел, поделился своим опытом. Это очень ценно. Я надеюсь, что это убережет в будущем начинающих предпринимателей от ряда каких-то ошибок и поможет им либо не открыть бизнес, либо открыть его, но сделать это правильно.
Да, хорошо.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв в iTunes и расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень признательны, если вы напишете мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст. Ссылки на него и другие полезные материалы находятся в описании этого выпуска. До скорого!